Здравствуйте, с вами Аня Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как Константин Хабенский превратился в чиновника, и о том, как Юрий Дудь взял интервью у типичного путиниста Оскара Кучеры. В российском театре громкий политический скандал. Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра актерскую пару Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву. С самого начала войны оба актера открыто выступали против нее. За это решение Хабенского резко критикуют многие оппозиционные комментаторы, в том числе Александр Невзоров на своем YouTube-канале.
И вот мы видим, как эта война в России продолжает раздевать всех. Причем война делает это очень эффективно. Те, кто казались героями, оказываются дерьмом. Те, кто казались дерьмом, оказываются героями. Вот интеллигентские идолы, которые так любили поговорить о совести, чести, об адмиралах, о гуманизме, они оказываются мелкими шавками. Увы, к сожалению, необычайно мелок и труслив оказался любимец либералов Хабенский. И вот этого самого артиста Дмитрия Назарова, к слову сказать, народного артиста России, который нашел в себе мужество вот встать и сказать: «Война преступна, Путин преступник, это фашизм, это надо немедленно прекратить». Вот Хабенский его тут же уволил из МХАТ, из театра, чтобы на себя любимого не навлечь гнев администрации президента, чтобы на него не пало бы даже тени на Хабенского недопустимого вольнодумства. Вот помните его фильм «Собибор», где он героический мятежник, восставший против порядков концлагеря. А в реальности, в реальной жизни концлагерный мятежник оказывается просто концлагерным комендантом, да еще и наложившим полные штаны этого самого Собибора. Причем примечательно, что артист Назарова, артист Хабенский, выгнал из театра вместе с женой Назарова, Васильевой, которая была только лишь заподозрена в антивоенных настроениях.
Имя Назарова исчезло с театральных афиш вместе с персонажем, которого он играл, что тоже вызвало возмущение. Игорь Рабинер.
В «Мастере и Маргарите», в театре, руководимом худруком Хабенским, Назаров до сегодняшнего дня играл Воланда. Сегодня на сайте МХТ вышел анонс спектакля на 29 января, и упоминания о Воланде там просто нет. О Воланде в «Мастере и Маргарите». Какая ироничная насмешка судьбы. Булгакову, перенесись он почти на 100 лет вперед, точно было бы что об этом написать. Роман перетек в жизнь. Надеюсь, бывшему творцу и прекрасному актеру Хабенскому хотя бы в глубине души стыдно. Но ведь такими решениями творческое в личности убивается. Творец уходит, остается чиновник. Но помнит ли чиновник, что такое стыд и совесть?
В патриотическом лагере решением Хабенского, конечно, довольны. Марина Ахмедова.
СМИ надо перестать называть высказывания вроде тех, что делал Назаров, антивоенными или пацифистскими. Они не те и не другие. Они пораженческие, они антироссийские, и они провоенные. Ведь если все сделать так, как эти люди требуют, наша страна сломается, и нас утопят в войне.
Андрей Малосолов.
Назар, добро пожаловать в знатный актерский угол. К Смольянинову, Пугачевой, Галкину, Хаматовой, Макару, Блеющему Гребенщикову, группе «Порнофильмы», Жабе Полосковой и Гадюке Дудю. А еще перед тобой, Назаров, открыты все подземные переходы столицы. Особенно рекомендую переход между 3 вокзалов. Там и подавать будут побольше, там и чтецов больше чтут, чем на охотном ряду.
Некоторые комментаторы отмечают, что перед Хабенским наверняка стоял непростой выбор. Политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский Лайв» говорит, что это актера не оправдывает, поскольку выход, который выбрал Хабенский, наверняка был не единственным.
Первое, что я бы сделал в такие сложные времена, надо понимать, что принципы важнее дела жизни. То есть я бы не остался руководителем театра. Я бы не устался руководителем театра, все эти разговоры о судьбе коллектива, но я бы не стал в эту позицию становиться. Это первое. Второе, если человек уже остался в этой и поставить себе, ну, мы помним, что были и другие примеры, но были академики, ну, тот же Петр Капица, Берг, другие, которые умели каким-то образом, ну, противостоять, то есть выступать адвокатами своих людей, своих коллег. У меня почему-то нет ощущения, что Назарова и Васильева это были вот две такие фигуры, вот отношение к, ну, типа там Яшин и Навальный. Ну, хорошо, неправильно. Навальный и Соболь. Вот, Навальный и Соболь. И как бы здесь к Хабенскому приехал руководитель какой-нибудь второй службы ФСБ России и говорит: уважаемый директор театра, ну, то есть у вас есть два выхода. Либо они увольняются, либо вы отправляетесь вместо них на какие-нибудь нары. Мне кажется, что это не та ситуация. Ну, было какое-то интервью, люди высказали позицию. Да, в коллективе есть как бы человек, который, люди, которые не приняли вот этот вот консенсус, обет молчания. Ну да, ну может быть кто-то позвонил из управления культуры, там, департамента культуры города Москвы. Что там у вас происходит? Может быть, кто-то позвонил даже из Министерства культуры, понимая, кто сейчас руководит Министерством культуры, предполагая, что разговор мог быть вполне бескультурным. Означало ли это, что вот у Хабенского не было другого... Да, он мог вызвать этих людей, сказать, что у нас такая ситуация. То есть, первым мог с ними поговорить. То есть, сам факт, что их уволили, не разговаривая с ними, говорит о том, что страх был выше желания остаться приличным человеком. То есть, второе, я бы постарался, даже если бы я принял такое решение, что дело жизни для меня, как говорят, оно важнее принципов, я бы постарался найти между делом жизни и принципами компромисс. Мне кажется, что Хабенский не стал стараться.
Но хватает и тех, кто находит аргументы в защиту Хабенского. Мария Смирнова.
Кто-то скажет, но ведь Хабенский мог просто уволиться сам, и тогда бы ему не пришлось быть подлецом. Тут я вас, возможно, удивлю, но в мемуарах о жизни в Советском Союзе регулярно встречаются признания людей, которые не ушли со своей должности, потому что знали, на их место придет кто-то более подлый и жестокий, и тогда будет только хуже. Эта логика была в ходу и у худруков, и у чиновников, и у главврачей. Как к ней относиться, решайте сами. Мое дело напомнить, что при тоталитаризме и авторитаризме понятия о порядочности и достоинстве очень сильно искажаются.
На опыт тоталитарного СССР ссылается и журналист Александр Милкин на канале Игоря Нолгрен.
Что касается Хабенского, я ему очень сочувствую. Я думаю, что он очень хороший человек. Хотя бы потому, что он сохранил в репертуаре МХАТа, МХТ в Камергерск. Спектакль Крымова не снял. А ему говорят, а вот снял имя режиссера из афиши. Он не только сохранил спектакль Крымова на сцене, он туда ввелся на главную роль, на Каренина, и сыграл ее блестяще. А если бы он был негодяем, он бы не только имя режиссера убрал, он бы спектакль убрал. А он и спектакль оставил, и сам в нем играет очень хорошо. И кроме того, это опять не новость. Вы знаете, что когда Любимов уехал в 1984-м и не вернулся, его лишили гражданства. И со спектаклей «Таганки», из афиш, из программок убрали фамилию Любимова. Но спектакли шли, и все знали, кто их поставил. Но все люди, которые приходили на «Таганку», ну, кроме самых идиотов каких-нибудь, они все знали, что они идут смотреть спектакли Любимова. И то, что его, и то, что его имени нет в программке, ну и что? Ну и что? Это опять не новость. Мне даже, как сказать, мне горько тратить время на эти прописные истины, потому что желание определенных людей немедленно разорвать кого-то, кто сделал что-то не так, по их мнению, они просто как свора бешеных собак. Совершенно неважно, повторяю, с какой стороны, потому что со всех сторон существуют своры бешеных собак.
Но советские аналогии работают плохо, просто потому что спектакли Любимова не ставились в стране, которая вела захватническую войну. Это стало особенно очевидно, когда обсуждение поступка Хабенского пересеклось по времени с трагедией в Днепре, и во многих постах эти события стоят в одном ряду. Юрий Федоров.
В Днепре люди кричат, прося о помощи из-под завалов многоэтажки, разрушенной русской ракетой. В Москве творческая интеллигенция и люди, интересующиеся искусством, обсуждают судьбу Дмитрия Назарова и правильно ли сделал Хабенский, уволив актера, осмелившегося критиковать власть, чтобы спасти театр. Подло и чудовищно. Но судьба России предопределена. Гражданская война приближается. Спасать российскую творческую интеллигенцию и людей, интересующихся искусством, никто не будет. Они никому не нужны.
Украинский политолог Михаил Шейтельман на своем канале говорит, что если бы Хабенский действительно хотел в этих условиях сохранить свой театр, наилучшим решением было бы просто его закрыть.
Я считаю, что это театр, в котором остались только сторонники войны, правильно же? Ну как, если всех, кто против войны, уволили, то все остальные актеры – это сторонники войны, понимаете? То есть это театр. Вы приходите в МХАТ имени Чехова и знаете, что вам пьесу показывают сторонники военных действий в Украине. Сторонники геноцида украинского народа. И это так. Когда вы читаете афишу, я прочитал список актеров этого самого театра. Там Париченков, который стрелял в украинских солдат в каске с надписью «Пресса», то есть совершая два военных преступления одновременно. Два военных преступления одновременно. Одно военное преступление, потому что гражданский не имеет права стрелять из пулемета. А второе гуманитарное преступление, когда он одевает каску пресса, не являясь прессой, таким образом подставляя настоящую прессу. Да? Это Париченков. Он точно среди организаторов и участников геноцида. И там у них играет Дюжев, у них играет Верник, то есть яркие, явные, так не просто поддерживающие геноцид люди. И зачем нужен такой театр? Он кому нужен-то? Или вы после войны собираетесь его возрождать? Ну, закройте его сейчас. Кстати, если бы сейчас его закрыли, а после войны открыли бы заново, то в него можно было бы после войны ходить. Вот как Большой театр. Если бы он 24 февраля закрылся, а после войны бы открылся снова, я бы сказал, ну, пускай Большой театр ездит на гастроли. Но во время войны Большой театр московский проводил балеты, чтобы собирать деньги в пользу военных российских. Помогать геноциду, помогать убивать украинцев, помогать вот, творить в Буче все, что они творили. Этим занимались балерины Большого театра. Мы должны после этого принимать Большой театр в Израиле на гастролях, или в Германии, или во Франции? Или мы должны кровью писать их афиши в будущем? А вот закрыли бы, это было бы сохранить, понимаете?
Сын филантропа Дмитрия Зимина Борис Зимин тоже считает, что сохранять в России после окончания войны будет уже нечего.
Слова кончаются, не надо дать ненависти одолеть себя. Но если б я был стрелочником на развилке перед той вагонеткой, то между, например, Хабенским и любой жизнью из разрушенного дома в Днепре я б ни на секунду не сомневался, куда повернуть рычаг. А таких развилок и вагонеток чем дальше, тем больше. Через X месяцев или лет война закончится, и надо будет выбирать, кому помогать восстанавливаться, зализывать раны телесные и душевные, возвращаться к нормальной жизни. И хотя в Украине будет все непросто, и денег, и ресурсов будет не хватать, но вы, элита российского Мордора, летчики и моряки, те, кто еще останется в живых, да захлебнетесь вы в нищете, а сверху да прибудет на вас ваша слава, а также на Хабенском и всех других служителях добра в разных условиях. На вас даже сочувствия не останется».
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Юрий Дудь взял интервью у неожиданного героя Оскара Кучеры. Беседе, которая получила название «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», актер и бывший ведущий Муз-ТВ 3 часа сбивчиво пытается защищать свои патриотические убеждения.
Ты сказал, Россия начала эту войну точно не для того, чтобы завоевать,
да,
Украину.
Да, я уверен абсолютно.
Что произошло 30-го, кажется, сентября в России?
Ты имеешь в виду референдум?
Как бы референдум, после которого Россия объявила о том, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области – это теперь Российская Федерация. Что это, если не завоевание?
Завоевание. 24 февраля 2022 года Россия, зная, что на нее нападут, сделала превентивный удар. и напала не на Украину, а на тех американских и британских солдат и польских в особенности, которые там были.
Многие задаются вопросом, стоило ли выбирать для интервью такого героя и стоит ли такое интервью смотреть. Кирилл Гончаров.
Пригожин заявил, что YouTube в скором времени могут заблокировать. Но давайте будем честны. После просмотра интервью Оскара Кучеры у кого из нас не было такого желания?
Сергей Кальварский.
То ли проехал через всю Москву с бывалым таксистом-политологом, то ли поболтал с мужиками за гаражами под пивко, или в электричке с соседями обсудил текущую повестку под баян. Это я Дудя посмотрел.
Виктор Буравлев.
А зачем вообще интервьюировать ватников, известных и не очень? А военнослужащих, которые обстреливают города? Чтобы потом охать и ахать, какие они тупые и бездушные? Разве так уж важно, что они там себе думают и считают? Может, вам хочется просто из любопытства заглянуть в их мир? Или чтобы, не дай бог, не произошло расчеловечивание, чтобы к ним, кем бы они ни были, продолжали относиться как к людям, а?
Самым цитируемым фрагментом интервью стал тот, в котором Кучера критикует США и тут же признается, что у его ребенка американское гражданство.
Вы сделали ему паспорт США?
Да, конечно. Глупо было бы не сделать. Дальше его будет выбор. Жить с ним или не жить. Но, во всяком случае, я должен дать ему возможность выбирать. Понимаешь, да? У него паспорт российский, у него двойное гражданство и паспорт американский.
В этом фрагменте отразилось содержание всей беседы, пишет Олег Пшеничный.
Герои «Камикадзе» тратят часы на просмотр нашумевшего интервью. А тут одна цитата и достаточно.
Некоторые патриоты уверены, что Юрий Дудь нарочно выбрал такого собеседника, на фоне которого он смотрится максимально выигрышно. Егор Холмогоров.
Дудь – вражеский пропагандист. Вражеский пропагандист не будет говорить на равных со способными его раскатать собеседниками. Он всегда будет бить слабых из-за угла, морочить, обманывать, гнать. Нападать на Кучеру тут бессмысленно. Просто нормальные люди не должны ходить на интервью к вражескому пропагандисту. Пусть берет у монеточки.
Другие лоялисты защищают Кучеру. Им кажется, что, согласившись на это интервью, он совершил смелый поступок. Кирилл Шулика.
Он ведь понимал, что так будет, однако все равно пошел к весьма враждебно настроенному Дудю и его аудитории, готовые разбрасываться любыми проклятиями. Это вам не ходить на стримы друг к другу в течение года и рассчитывать только на лояльную аудиторию. Не самый выдающийся актер Кучера сделал то, что боятся сделать, наверное, все, кто его хейтит. Ну или почти все.
В либеральном лагере многие считают, что интервью Кучеры дает оппозиционной аудитории редкий шанс выяснить, как рассуждают провластные граждане. Об этом говорит, например, журналист Илья Шепелин на канале «Популярная политика».
Это, на самом деле, важное очень интервью, потому что нужно выходить из своего пузыря. Это вот выход за эти рамки, за какую-то привычную аудиторию, где люди и так более-менее все понимают. Ну, с ними нужно вести разговор, их нужно поддерживать, конечно, но вот нужно нащупывать и что-то там, нужно ронять какие-то зерна рациональности, потому что про войну, про то, что это плохо, можно говорить в разных терминах. Если вам наплевать на людей, которые там погибают мирные жители, военные украинские, там, российские, мобилизованные. Неважно, как вам пофигу на людей, которые за тысячи километров от вас умирают. Окей, хорошо, мы можем с вами поговорить иррационально, что война это с экономической точки зрения губительно для всего, что Россия потеряла гигантскую часть бюджета, потому что газ теперь не покупают, потому что, значит, введено эмбарго. Это все из-за чертовой войны, которая непонятно, когда закончится. У Путина нет никакого плана, задачи не названы, сроки операции не названы. И, короче, вот про это все можно говорить. И для этого нужно находить слова и нужно находить терпение. Дудь точно показал, сколько терпения. Вот, черт подери. Кучера сказал, что они 4 часа записывали. То есть нам показали 2.50. А сколько там Дудь терпел. То есть это вот остальное. Давайте я вам всем в наступившем году, у нас первая встреча в эфире все-таки после наступления Нового года, всем нашим зрителям пожелаю терпения Дудя, сколько у него было, когда он с таким и с таким лицом слушал Оскара Кучеру и ни разу не запустил в него стулом.
Ну и оппозиционные комментаторы невысоко оценили интеллектуальные способности собеседника Дудя. Игорь Эйдман.
Страна сейчас расколота не на бедных и богатых, русских и нерусских, образованных и не очень, а на умных и дураков. Не все противники агрессии против Украины уж так умны, но все сторонники этой войны откровенно глупы. Они могут быть хорошо образованы, заниматься наукой, бизнесом, иметь степени и награды, но в человеческом плане они все равно глупцы. Недавно я поставил такой эксперимент. Мысленно разделил своих старых знакомых на две группы, ставших ватниками и противниками войны. В обеих группах оказались люди разного достатка, возраста, уровня образования, национальности, даже нравственных качеств и политических взглядов. Объединяло каждую группу только одно. Нынешние сторонники войны казались мне в прошлом иногда даже милыми, но глуповатыми. А интеллект большинства знакомых, ставших противниками путинской агрессии, я всегда высоко ценил.
Другим кажется, что все не так просто.
Но, может быть, дело вовсе не в уме, не в интеллекте. Вот есть Колеров, Морей, Тесля. Люди явно в каком-то обыденном смысле не глупые. Есть несколько профессоров той же вышки, которых можно было бы позвать на место Кучеры. Вот у них в чем проблема?
Многих это интервью заставило задуматься, откуда берется тот разрозненный набор убеждений, который продемонстрировал Кучера, и можно ли что-нибудь сделать, чтобы его изменить. Оптимистично смотрит на вещи оппозиционный политик Максим Кац на канале Политека.
И что из этого всего видно? Что люди не имеют какой-то стройной логической системы взглядов, которые поддерживают. Они в основном-то, в принципе, даже часто говорят, что они и не поддерживают в этих вот социологических интервью. Они говорят, конечно, что война – это плохо. Конечно, плохо, что бьют по каким-то домам. Но мы не можем, значит, критиковать армию в момент войны. Вот такого рода установки. А это не то, что, не знаю, кто-то собрался построить коммунизм и ради мира на земле и коммунизма, значит, построение пошел на войну. Или там расширение жизненного пространства для Рейха. Или, не знаю, строительство демократии на Ближнем Востоке. То есть здесь нет никакой идеи, ради которой вот можно положить жизни. Вот когда такая идея есть, то творится самая разнообразная дичь. То есть, но тут идеи-то нет никакой. То есть люди не имеют стройной системы взглядов. Они просто не понимают, почему они, что они вообще думают. Но они не хотят выступать против системы, в которой они находятся. Но это не очень устойчивая конструкция.
Но с этой, казалось бы, неустойчивой конструкцией в голове живут и даже до какой-то степени благоденствуют очень многие россияне. Это интервью многие восприняли как удачный портрет среднего обывателя. Иван Филиппов.
Человек очень ограниченных знаний обо всем, имеющий при этом обо всем свое мнение, единственно правильное. Полное отсутствие рефлексии. Развитая и прокачанная мышца обиды. Абсолютное отсутствие какой-либо системы моральных координат. Нет убеждений, нет принципов, все ситуативно, болезненная фиксация на Америке и при этом совершенно искреннее удивление вопросу, почему, если он Америку ненавидит, то у его сына американский паспорт. Ну как почему? Потому что выгодно. А что, дурак бы только не воспользовался. При этом одновременно в этой же голове Америка загнивает, проклятые толерасты, враги и так далее. Но паспорт возьму, а кто бы не взял. И вот эта наглядность очень ценна. Что такое человек эпохи путинизма? Ну вот, пожалуйста, 3 часа предельно подробного ответа на вопрос.
Константин Калачев.
Кучера вполне точно представляет среднестатистических граждан РФ. Он в актуальной народной повестке. В его голове полный набор известных аргументов, которые обычно можно услышать от обывателей. Он как зеркало. Когнитивного диссонанса он не испытывает, противоречий в аргументации не замечает. Причинно-следственные связи не видит или игнорирует. Над кем смеетесь? Над средним россиянином смеетесь?
Журналист Майкл Найки на своем канале пытается разобраться, почему этот средний россиянин оказался настолько восприимчив к пропаганде и настолько невосприимчив к фактам и логике.
Оскар Кучера – это такой как раз срез среднестатистического человека. Многие начали писать, что он глупый, что он идиот. Я с этим не согласен. Мне вообще не нравится, как люди начинают делить, значит, на умных и глупых, на тех, кто, значит, как-то недорос или дорос, или еще что-нибудь. Это деление понятное, ну, то есть хочется найти какую-то причину, и вот это такая легкая, которая на поверхности, но на самом деле ситуация несколько глубже, как мне представляется. На каждый факт эти люди найдут причину, почему этот факт их не интересует. Их картина мира выстроена не на причинно-следственных связях. Их картина мира выстроена вокруг мифологем. Мифологем, который им навязывается сверху, в том числе пропагандой. Пропаганда не пытается в чем-то убедить людей. Пропаганда знает, что они знают, что это пропаганда. Поэтому их задача создать ситуацию, в которой человек будет демотивирован разбираться сам. В которой, когда он увидит настоящую версию, тогда он просто ее пропустит как одну из десятков и не будет как-то в нее погружаться. То есть, если много разных версий, то как я могу выбрать, кому верить? Поэтому я не буду верить никому. Я буду считать, что все не так однозначно. Это же говорит Оскар Кучера, когда Дудь его прижимает к стенке. Он говорит, мы не можем всего знать.
Главный успех пропаганды заключается именно в том, что она внушила людям эту ядовитую идею, что фактов не существует, существуют только их интерпретации, и все они равнозначны. Если опираться на эту идею, можно оправдать любое людоедство, что мы и наблюдаем. В некоторых комментариях всплывают аналогии с нацистской Германией. Александр Гольдфарб.
Интервью Дудя с Кучерой – замечательная иллюстрация вывода Ханны Аренд о банальности зла, сделанного в отношении нацистов. Вот сидит человек, не злобный, не слишком умный, не слишком разбирающийся в политике, не слишком осведомленный, без претензий на глубину, повторяющий пропагандистские глупости. В общем, неинтересный человек. Но в контексте событий он полное исчадие ада. Молодец, Дудь.
Многие отмечают, что с такими, как Кучера, после окончания войны придется жить бок о бок. Иннокентий Буковский.
Кстати, интервью Дудя с Оскаром Кучерой не про ватников, не про зомбированных пропагандой, не про тупую русню. Интервью с Оскаром Кучерой про то, что всем нам все равно придется поговорить. Придумать, как и на чем всем гражданам России сойтись после всего этого многолетнего кошмара. И да, предстоят сотни и тысячи таких разговоров. И надо будет разговаривать, убеждать, разъяснять. Ну а если не получится и не случится, значит, конец. И ничем тут не помочь.
Число просмотров интервью за двое суток перевалило за 12 миллионов. Так что, видимо, нужно отдать должное Юрию Дудю. Он опять не прогадал в выборе собеседника. Люди просто любят возмущаться, констатирует Дмитрий Колезев.
Юрий Дудь за последнее время сделал столько интервью с умными и хорошими людьми, и ни одно из них не получило даже 10% того фидбэка в Твиттере, который получило интервью с Кучерой, что напоминает нам о том, насколько негативные эмоции сильнее позитивных.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!